Дворец, первоначально носивший название Конно-гвардейский дом, был построен как загородная резиденция для всесильного вельможи XVIII века, фаворита и ближайшего помощника императрицы Екатерины II Григория Александровича Потемкина. Сейчас Таврический дворец – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Петербурга. Он служил резиденцией известным историческим личностям, временному правительству и даже был казармой конно-гвардейского полка. Первым владельцем Таврического дворца был светлейший князь Григорий Потемкин, фаворит Екатерины II. Он был генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, но часто приезжал в Петербург. Каждый раз останавливаться в Зимнем дворце в конце концов стало для него неудобно, поэтому в 1783 году он затеял строительство собственного палаццо. После возведения дворца он довольно скоро решил продать его в казну, однако в 1791 году особняк снова вернулся к своему хозяину. Екатерина II подарила его Потемкину в качестве благодарности за взятие турецкой крепости Измаил. Дворец – это работа архитектора Ивана Старого, который учился вместе с Потемкиным в гимназии Московского университета. Старов построил для князя не просто дом, а настоящую городскую усадьбу с роскошным парком. Основу дворца составляют четыре основных помещения – купольный зал, большая галерея, Екатерининский зал, вестибюль и зимний сад. На момент возведения Таврического его большая галерея была самым просторным дворцовым помещением российской столицы, длина зала составляла 74,5 метра, ширина – 14,9 метра. Зимний сад с редкими растениями также впечатлял современников. Например, так о нем писал Гавриил Державин, при первом шаге представляется длинная овальная зала, или, лучше сказать, площадь, 5000 человек вместить в себя удобная, и разделенная в длину в два ряда еще 36 столпами. Кажется, что исполинскими силами вмещена в ней вся природа. Сквозь оных столпов виден обширный сад и возвышенные на малом пространстве здания. С первого взгляда усомнишься и помыслишь, что сие есть действие очарования или, по крайней мере, живописи и оптики. Но, приступив ближе, увидишь живые лавры, мирты и другие благословленных климатов древа, не токмо растущие, но иные цветами, а другие плодами обремененные. Под мирною тенью их, индий как бархат, стелится дерн зеленый, там цветы пестреют, здесь излучистые песчаные дороги пролегают, возвышаются холмы, не спускаются долины, протягиваются просеки, блистают стеклянные водоемы. Везде царствует весна, и искусство спорит с прелестями природы. Плавает дух в удовольствии. В глубине парадного двора, отделенного от улицы невысокой оградой, 1792-1793 годы, архитектор Волков, расположен центральный двухэтажный корпус с шестиколонным портиком, увенчанный плоским куполом на невысоком барабане. Гладкие плоскости стен прорезаны высокими окнами и завершены антаблементом строгого рисунка с фризами стрегулифов. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми двухэтажными корпусами, ограничивающими широкий парадный двор. Первоначально Таврический дворец был открыт к Неве, от которой шел канал, завершавшийся гаванью и ковшом. Эта архитектурная перспектива, входившая в панораму Невских берегов, существовала до постройки в 1858-1863 годах напротив дворца водонапорной башни и других сооружений центральной городской водопроводной станции. В архитектурный комплекс Таврического дворца входит также так называемый дом Садотова мастера, построенный в 1793-1794 годах, архитектор Волков, для В. Гульда. Главный фасад двухэтажного центрального корпуса отмечен дорическим портиком, садовый фасад, полуротондой с круглым в плане балконом, два небольших флигеля увенчаны купольными башнями. В 1783-1800 годах позади дворца садовым мастером В. Гульдом был разбит Таврический сад. Изысканная скромность и простота фасадов Таврического дворца контрастировали с исключительной роскошью и великолепием внутреннего убранства. За главным вестибюлем, богато украшенная лепниной ротонда, объединенная широким проемом с белоколонным залом, за открытой двойной колоннадой которого располагался зимний сад. Парадные помещения, картинный зал, гобеленовая гостиная, диванная, китайский зал, Частично сохранили художественную отделку, полихромная роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи. Дворец был построен по указанию Екатерины II для своего фаворита, светлейшего князя Г.А. Потемкина. На возведение и отделку дворца было затрачено около 400 тысяч рублей золотом. Впоследствии дворец получил свое название по титулу князя Таврического, который был пожалован ему в 1787 году, после присоединения к Российской империи Крыма, Тавриды. Одним из его украшений была античная статуя Венеры Таврической, привезенная в Россию при Петре I. Занимаясь управлением Новороссией, князь Потемкин нечасто наезжал во дворец. В последний год своей жизни, весной 1791 года, он прибыл, чтобы отвоевать сердце императрицу молодого Платона Зубова. В Таврическом дворце было дано неслыханное по пышности торжество. Вся роскошь, привычная для князя, все волшебство, которым он умел окружать себя, были превзойдены в этот день. Не как государыня, а как богиня была встречена Екатерина в Таврическом дворце, но не ветхом и пустынном. Великолепные ткани гобеленов развертывали перед ней наводящую на размышления историю Амана и Мардохея, а хоры с стихами Державина, муза которого, принадлежавшая уже новому фавориту, на сей раз изменила ему, поясняли эти изображения. Напрасное старание, но другой день Екатерина показала вид, будто приняла этот волшебный праздник за прощальный вечер. В 1792 году, через год после кончины его первого владельца, он был переименован Екатериной II век Таврический дворец и вместе с садом отошел в казну в счет погашения долгов покойного князя Потемкина. Уже после смерти Потемкина, когда Таврический опять был выкуплен Екатериной, во дворце некоторое время жил полководец Александр Суворов. Она любила бывать здесь в последние годы жизни. При перестройке 1793-1794 годах в восточном флигеле был оборудован театральный зал, а в западном – домовая церковь. После смерти Екатерины II век 1796 году трону наследовал Павел I, который 11 апреля 1799 года издал указ о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии конного полка. В считанные дни дворец был разорен, а роскошная галерея превращена в конюшни и манеж. Управителю Потемкина Гарновский и секретарь Зубова Грибовский вывезли к себе все убранство бесхозного дворца, статуи, картины, мебель и даже строительные материалы. Узнав об этом, наследника остановили через полицию расхищение имущества, перехватывая на Фонтанке нагруженные барки, как сказано у Державина. И, ах, сокровища Тавриды! На барках свозишь в пирамиды. Средь полицейских ссор. В 1797 году по указу Павла Игарновский и Грибовский за хищничество преданы суду, имущество Таврического дворца перенесено в Михайловский замок, а сам дворец передан конно-гвардейскому полку под казармы. Казалось, что Таврический дворец, от былого великолепия которого не осталось и следа, закончил свое существование в качестве царской резиденции. Однако восшествие на престол Александра и ознаменовало его возрождение к новой жизни. Летом 1802 года из дворца был перемещен гусарский полк, и Александр издал указ о восстановлении Таврического дворца в прежнем виде. В XIX веке после завершения ремонтно-реставрационных работ дворец использовался царской семьей в основном для устройства различных празднеств, а также для приема высокопоставленных гостей и послов. Так, в ходе дипломатических визитов в России в Таврическом дворце останавливались персидский принц Хосров Мирза, шведский и норвежский наследный принц Франц Иосиф. Здесь же, бывая в Петербурге, жил герой Отечественной войны 1812 года граф П.Х. Витгенштейн, а в 1826 году во дворце поселился писатель Карамзин, в то время работавший над окончанием истории государства российского. Сразу после смерти Павла в 1801 году Таврический дворец был восстановлен в качестве одной из императорских резиденций. Воссозданием дворцовых интерьеров заведовали Ильи Руско в 1802-1803 годах, позднее также К. России В. П. Стасов. В середине и конце XIX века у дворца не было строго определенного назначения. Иногда здесь проживали те или иные члены императорской фамилии, у которых не было собственного именного дворца. Время от времени здесь селили почетных гостей русского императора, и не только иностранных. Например, в 1826 году Мария Федоровна пригласила пожить во дворце придворного историографа Карамзина, здесь же он и умер. В конце XIX и начале XX веков в Таврическом дворце проводились общественные мероприятия, балы, иные торжества, например, Таврическая выставка старинных портретов, 1905, по итогам которой было подготовлено многотомное издание. В дни февральской революции, дворец, как здание основной политической силы революции, Думы, стал центром волнения в городе. В нем появился Временный комитет Госдумы, позднее сформировавший Временное правительство. До переезда в августе 1917 года в Смольный в Таврическом дворце заседал в ЦИК Советов. 5-18 января 1918 года в Таврическом дворце на свое первое и последнее заседание собралось Всероссийское учредительное собрание. В январе 1918 года в Таврическом дворце прошел Третий Всероссийский съезд Советов, в марте 1918 года – Седьмой съезд РКПБ, в июле 1920 года – Второй конгресс Коминтерна. Сначала дворец назывался Конно-гвардейским домом, поскольку располагался в слободе конно-гвардейского полка, в котором когда-то служил Потемкин. Свое современное название Таврический дворец получил уже после смерти Потемкина по распоряжению Екатерины II. Таким образом увековечили присоединение Тавриды, Крыма, в 1787 году, которое смогло произойти во многом благодаря самому Потемкину. В 1918 году после убийства известного революционера Моисея Уицкого дворец был переименован в его честь. Но это название не прижилось, и довольно скоро историческое наименование Таврически вернулось. В 1930-х годах в Таврическом дворце помещался Всесоюзный сельскохозяйственный коммунистический университет имени В. Сталина. После Великой Отечественной войны Таврический дворец был отреставрирован, и до 1990 года в нем размещалась Ленинградская высшая партийная школа. В постсоветское время передан в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Также в здании Таврического дворца располагается Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности, ПАОДКБ. С 2000 по 2014 годы также располагалась Межпарламентская ассамблея Евразийского экономического сообщества, МПА-Евразес. В связи с расположением парламентских органов международных организаций на постсоветском пространстве Санкт-Петербург и Таврический дворец позиционировали себя как парламентский центр, СНГ, Евразес, АДКБ. В здании проходило несколько выездных заседаний Государственной Думы и Совета Федерации. В феврале 2010 года в Таврическом дворце стартует проект «Потемкинские вечера» – регулярные концерты старинной музыки в исполнении лучших музыкантов, занимающихся историческим, аутентичным исполнительством музыки прошлого, и их студентов. Здесь будет звучать европейская музыка барокко и классицизма, а также забытые шедевры русской музыки XVIII века. Проект организован при участии капеллы Таврической и фестиваля «Эрлы Мусич». В этих концертах можно услышать музыкантов из ансамблей солиста Екатерины Великой, Мусича Петрополитана, Протича Терза. В начале 2011 года в купольном зале дворца был установлен духовой орган на 24 регистра, изготовленный в Барселоне фирмой Грензинг.